95-й псалом – это необычный псалом. Кстати, обычных псалмов и не бывает. Это псалом, который разбит на несколько частей по 6 стихов. Если вы будете очень внимательными и будете наблюдать за словами, такими словами, как призывы или имена Бога, то вы обратите определенную последовательность или количественную последовательность. Мы прочитаем весь псалом. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте народу славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому вселенная тверда не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Вы наверняка слышали такую фразу, как «великое поручение». И даже, наверное, большинство из вас помнит, где оно находится. Великое поручение Иисуса Христа в Новом Завете. Давайте вспомним, где оно. Евангелие от Матфея, 28 глава, последние тексты. Повеление, которое оставил Христос, идти даже до края земли и делать учеников. Это Новый Завет. Сейчас мы с вами прочитали великое поручение Ветхого Завета. Призыв благовествовать другим народам, которые Бог дал своему народу Израилю за 8 веков до великого поручения. Чаще всего мы думаем, что миссия Бога, миссионерство, благая весть, повеление идти благовествовать, оно содержится в Новом Завете, Деяния, Евангелия. Но через всю Библию, начиная от Адама, а в особенности и через Авраама, Бог говорит: «Я буду благословлять народы». Мы с вами являемся сегодня результатом этого благословения. Мы являемся причастниками Божьего плана. И 95-й псалом, его можно назвать великим поручением в Ветхом Завете. Мы сегодня с вами посмотрим, что же поручает Господь сделать. Что это за основание или о чем должен был благовествовать Израиль. Первое, что мы видим в этих первых 6 стихах, 6 строчках, это повеление петь, поклоняться и благовествовать. Псалом призывает подняться все концы земли. Посмотрите на текст. «Пойте Господу вся земля». Он призывает всю землю встать и прославлять Бога. И вы знаете, псалом, который написан был во времена Давида, в небольшом, сравнительно небольшом государстве, который на фоне всей земли и планеты было маленькой точкой, на фоне тех огромных стран и цивилизаций, взять хоть тот же Египет или взять тот же Вавилон. Кто были эти евреи, через которых Бог сказал: «Идите благовествуйте», сказать, что есть только один Бог, и это ваш Бог? Что мог ощущать приходящий в храм, слышавший этот псалом? Какой-нибудь столяр или работник поля, или работник виноградника, который приходит в храм, поклониться Богу, и вдруг он слышит: «Иди и благовествуй всем народам». Он говорит: «Кто я вообще такой? И кто мы вообще такие? Нас не замечают. Через нас проходят армии и даже не замечают нас. Пах-пах, все города наши поразрушили и пошли дальше. Мы для этих народов как букашки. Мы как племя какое-то, которое они не замечают. И ты, Господи, говоришь нам идти возвещать им о тебе, что ты один. Не правда ли нечто подобное ощущаем мы, когда читаем это великое поручение, когда Христос говорит: «Итак, идите, делайте учеников, крестите до края земли». Я живу здесь, в Новороссийске, хожу на работу или забочусь о детях, или хожу в школу еще. Как это относится ко мне? Куда я могу пойти? Кому я могу рассказать? Каким народом? До какого края земли? Псалом призывает нести благую весть. Обратите внимание на этот текст. Благовествуйте со дня на день спасения его. Мы с вами знаем, что слово спасение по-еврейски созвучно с именем Иисуса. Потому что на еврейском языке Иисус или Иешуа означает спасение или Бог спасает. Поэтому, когда Псалом призывает идти и благовествовать спасение, для нас сегодня это спасение в имени Иисуса. Вот почему это великое поручение. Идите и несите добрую весть о том, что Бог спасает. Вот что дословно там написано. Поэтому сегодня, когда мы идем и рассказываем людям: Бог спасает, Христос является нашим спасением, это и есть наше благовестие. Благовестие – это не просто сказать, что я хожу в церковь. Благовестие – это не просто пригласить на богослужение, чтобы человек там послушал, что пастор будет рассказывать. Благовестие – это не притянуть своего друга на какой-нибудь концерт христианский. Благовестие – это рассказ о Божьем спасении, которое произошло в моей жизни через Иисуса Христа, и о возможности примириться с Богом каждому человеку. Вот что является благой вестью. Поэтому первая часть псалма призывает поклоняться Богу во всех народах. Дальше он говорит о причине для этого поклонения. Причина для поклонения – это величие Бога. «Велик Господь и достохвален. Страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его». Мы знаем, что во времена Давида каждый народ ограничивал своего Бога своей территорией. Короче говоря, у каждого народа был свой Бог, который действовал вот на той территории, которая ему принадлежит. И поэтому, когда ты переходил за территорию своего народа, тебе нужно было первое узнать, что за божество там рулит, и как с ним найти общий язык. Вот так верили все народы, и только евреи говорили: не-не-не, нет вообще этих богов. Везде, на всей земле правит всего лишь один Бог. То, что вы называете богами, есть не что иное, как идолы, изобретения людей. Но есть Бог, который всего лишь один, великий, достойный поклонения, и ему стоит поклоняться. Весть о спасении – это не одно из предложений на рынке религии. Знаете, как мы идем, проходим мимо торгового центра или перехода, и нам раздают флаеры, за которые мы просто берем, из уважения к человеку, и даже не смотря, выкидываем в мусорку. Весть о спасении – это не предложение рассмотреть один из вариантов, как утешить себя, или как получить мир, как наладить взаимоотношения в семье, или получить какую-то психологическую помощь. Весть о спасении – это утверждение единственного и великого Бога, с которым нужно примириться. Апостол Павел в послании к Коринфянам называет нас послами. Мы знаем, что есть послы, которых наше государство, любое государство, посылает в другую страну, чтобы представлять интересы. Вот это слово «посланник» или «посол» использует апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 18 тексте. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал за нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведным перед Богом. Вот она очень простая, компактная, благая весть. Бог праведного сделал за нас неправедным, чтобы мы примирились. И через нас теперь Бог призывает народы. Возможность открыта. Идите и примиритесь с Богом. Итак, призыв к поклонению во всех народах. Затем причина для этого поклонения. Затем Псалом призывает к служению, повеление к служению. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары, идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред Ним вся земля. Поклонение Богу и слава Богу – это не просто сказать «слава Богу». Эта фраза «слава Богу» она превратилась в такое заезженное выражение, которое произносит человек, который даже и не верит в Бога. Ух, слава Богу. Слава Богу, она выражается в нашей жизни. Она выражается в нашем служении, она выражается в наших дарах. И сегодня мы с вами, у нас будет эта возможность выразить это поклонение в том, что мы будем обещать Господу наше участие в благой вести. Сегодня мы приходим предстать пред лицом Господа, поклониться Ему и также принести свои дары. И сегодня мы воздаем обеты как часть нашего поклонения. Мы приходим в воскресенье в церковь не для того, чтобы получить дозу хорошего общения с приятными людьми, которые нас принимают, поддерживают, молятся за нас. Мы приходим в воскресенье в церковь не для того, чтобы послушать, что еще интересного расскажет нам пастор. Мы приходим в воскресенье на богослужение не для того, чтобы испытать какие-то приятные эмоции от совместного пения. Мы приходим прежде всего, чтобы предстать пред этим великим Богом и выразить Ему наше поклонение во всем, что мы будем делать. Молимся ли мы, поем ли мы, внимаем ли Ему Слову или служим друг другу, разделяя друг с другом это общение. И вот что интересно. После того, как Псалом призывает поклониться и говорит, почему нужно поклоняться, он говорит, что же это за благая весть, которую нужно нести. Скажите народам, Господь царствует, потому вселенная тверда не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Не правда ли странная благая весть? Скажите народам эту благую весть. Бог царствует, и Он идет судить народы. Не правда ли странно? Что ж тут такого благого? Или что тут такого? В чем причина-то для ликования, если идет этот суд и идет этот страшный судья? Смотря на современные ленты новостей, на то, что происходит в этом мире, мало вдохновиться. Причин для ликования мало. Мы смотрим на войну в разных частях. Мы смотрим на гибель людей в разных частях нашей планеты. Мы смотрим на голод, мы смотрим на беспризорных детей, мы смотрим на финансовую нестабильность в этом мире, мы смотрим на притеснение одной нации, другой нации, мы смотрим на злость, которую культивируют в людях по отношению друг к другу, мы смотрим, как одна страна запускает ракеты, другая вводит санкции, третьих не пускают на Олимпиаду. Где-то растут цены, где-то падает валюта. Мало причин для ликования, но у нас она есть. Потому что через все это для верующего человека простая истина. Господь царствует. Она не просто успокаивает нас, она заставляет нас ликовать. Потому что все это приближает Его приход. И для нас, видящих это, вопрос не в том, как Господь мог такое допустить. Или что такое происходит. Для нас вопрос главный. Интересно, что Господь через это делает? И что я должен делать в этой ситуации? Что еще Он делает? Помните, Христос говорит, услышите о войнах, о море. Не пугайтесь. Всему этому надлежит быть. Потому что это и есть причина или признаки моего приближения, моего прихода. Поэтому мы, смотря на эти катаклизмы, на эти трагедии, на ужас, который творится как вокруг нас, так и в нашей жизни, говорим, Господи, ну Ты же ближе, Ты же еще приходишь. Я радуюсь, ожидая тебя. Господь царствует. Конец этой войны уже известен. Победа уже совершена. И глупо, зная это, не присоединиться к выигрышной стороне. Равно как и наше оправдание на суде, оно уже известно. Нам не нужно гадать будет. А что же будет в этот момент последнего дня, когда я предстану пред Богом? А что же будет с моей жизнью? Может быть, я что-то не то сделал? Или, может быть, я в последний момент что-то не то сделаю? Наше оправдание уже известно, оно уже совершено. Мы живем, зная, что когда я предстану перед суд Христов, мой вердикт будет не виновен, а оправдан. Мой вердикт будет за него заплачено. Вот почему мы ждем этого дня с радостью. Мы ждем этого дня с ликованием. Мы ждем, когда вся эта несправедливость вокруг нас будет однажды закончена. И мы встретим нашего Искупителя, нашего Избавителя. Наше оправдание зависит не от того, что я сделаю, а от того, что уже сделал Христос на кресте за меня. И сегодня я живу этой благой вестью каждый день. Господи, я уже принадлежу Тебе. Что Ты велишь мне делать? Что я могу сделать для Тебя? Господь царствует, это первая часть. И вторая часть этой благой вести Псалма 95-го. Бог идет судить землю. Когда мы говорим о конце этого мира, люди называют это концом света. Посмотрите на то множество фильмов, которые сегодня выпускают, которые рисуют возможный вариант этого конца. Будь это потоп, будь это замерзшая земля, будь это ядерный апокалипсис или метеор, который врезается в землю и испепеляет все. Ну, мы не видим особого ликования или восторга при описании этих событий. И читая Откровение, мы знаем, что все будет не так просто. Что с землей действительно будут происходить очень сложные метаморфозы. И Бог будет судить ее в своем гневе. Но почему же тогда это является причиной для ликования? Почему сразу же после этого написано «Да веселятся земля и торжествует земля»? Потому что идет судья, потому что суд грядет. Да шумит море и все, что наполняет им. Да радуется поле и что на нем. Да ликуют дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Будет судить вселенную по правде. Люди не воспринимают конец этого мира как что-то радостное. Им хочется еще немножко пожить, еще застать эту такую более-менее спокойную жизнь, потому что это конец. И мы читаем в Евангелиях, когда пришел Иисус Христос, и Он сталкивался с этими духовными силами, и мы читаем в одной истории, Он переходит на другой берег Галилейского моря, попадает в пределы языческие, и там встречает человека, который одержим демонами. И когда демоны видят и осознают, что перед ними Бог, они начинают пищать от страха и говорит: «Раньше времени, почему так быстро? У нас же еще должно быть время». Они знают о том, что время уже известно и конец известен, но у них есть еще какое-то время. И когда они вдруг сталкиваются с Богом, они говорят: «Почему так рано? У нас должно быть еще время». Давайте прочитаем. Это в Евангелиях от Матфея, 8 главе, 28 текст. «И когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе дай нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». Все они понимают, что конец будет. Они уже, их конец решен. Но они хотят попользоваться этим временем, пока еще здесь. И когда они встречают Христа, их это пугает. Они просят: раз еще не время, когда они понимают, значит, еще не суд, можно мы хотя бы туда куда-нибудь убежим от тебя? Мы скроемся. И Христос, как Господь, время еще есть, уходите. Вот так живет этот мир, приближением конца и желанием хоть немножко еще пожить для себя. Но верующий человек живет совершенно другим мышлением. Для нас этот конец – это приближение царства совершенного, где мы встретимся с нашим Спасителем. Вот повод для воодушевления. Для чего мы читаем этот псалом? Потому что все в нем говорит о радости и ликовании при благовестии. О воодушевлении, о причине для воодушевления, когда мы рассказываем благую весть. Давайте вспомним, когда мы в последний раз рассказывали что-то воодушевленно своим знакомым или друзьям. Что это была за причина для радости? Приятное событие. Мы что-то купили. Я сказал, представляешь, смотри, что у меня есть. И мы воодушевленно торгуем. У меня классные новости у меня. Я вот приобрел такую вещь. Или наоборот, нас пронесло. Плохие анализы были или диагноз ставили страшный. Проходишь обследование. И ты идешь и рассказываешь всем, слава Богу. Вот у нас была благая весть с Даником. Да? Сложно было, молились все. Слава Богу, вернулся. Все нормально. Согласитесь, когда происходит что-то хорошее, мы делимся этим с воодушевлением. Потому что причина на самом деле хорошая. Если Христос называет эту весть благой, что мы должны благовествовать что-то хорошее, как мы делимся ею? Насколько мы воодушевлены, рассказывая о спасении Бога, о том, что Христос сегодня спасает? Или это со временем превращается в добрую обязанность, дисциплинированную обязанность? Я должен это делать, и я делаю это, но огня, воодушевления того, что я же делюсь хорошими новостями, уже нет. Наша душа устроена так, что мы постепенно привыкаем к тому, что не изменяется. И если мое спасение – это момент в прошлом, которое однажды произошло, и все, то со временем я буду к нему привыкать. Я буду возвращаться к нему, вспоминать его, и мало-помалу вот эта новизна, это чувство воодушевления, оно будет исчезать. Нам всем это знакомо, не правда ли? Один момент, когда я только уверовал, когда я готовлюсь к крещению, вот все для меня новое, я новое познаю, я вижу Бога везде. Но в какой-то момент ты начинаешь замечать, что все становится достаточно предсказуемо, я уже в принципе знаю, что будет, я успокаиваюсь, и где-то то воодушевление, которое присутствовало при моей первой встрече с Богом, оно вдруг начинает проходить. Но Писание говорит, что мы можем быть вдохновлены. И что мы можем говорить о Евангелии и жить этим Евангелием вдохновленно. Почему же так? Давайте вспомним, кто у нас последний заключал брак в церкви? Кого мы зачитывали? Последнюю пару. Почетурова. Вот представьте себе. Подойдет. Нормально, подойдет. Представьте себе, что лет через 10... Юра решает сделать что-то романтичное для своей жены. И они живут на третьем этаже, да, по-моему? На третьем этаже. И вот он заказывает подъемник, который, знаете, на столбы поднимает. Берет в руки гитару, покупает розу, зажимает ее в зубах. И на подъемнике с этой гитарой вот он решает что-то такое, ну, романтичное сделать. На подъемнике и утром, когда Вера только слышит какое-то бренчание гитары, она подходит к окну и видит, как ее любимый муж с розой в руках ей что-то играет. Ну, согласитесь, это романтично. Да? Сердце бьется, слезы текут. Ну что, если на следующее утро Юра берет подъемник, покупает розу, берет в руки гитару и точно так же поднимается к окну. И на следующее утро опять эта романтика. Ну, это приятно, но это уже не то. Но если он будет делать это в течение недели, где-то к концу недели Вера начнет различать в его голосе какие-то фальши или расстроенную гитару, или ее начнет раздражать этот подъемник, который каждое утро поднимает. Мы привыкаем даже к самому приятному, который повторяется одинаково, мы привыкаем. В этом наша природа. Поэтому если причина для моего воодушевления – это однажды Господь меня спас, и я надеюсь, что я только вот в этом буду питать свое воодушевление. Ну, мы люди, мы к этому привыкли. Но если спасение – это тот процесс, который происходит каждый день, где я вижу Бога, каждый день в разном, где он живой для меня, то тогда, согласитесь, причина для воодушевления есть. Вот почему, когда мы хотим, чтобы наша любовь, она расцветала, мы делаем нечто новое. Мы делаем то одно, то другое, то третье, потому что мы хотим выразить эту любовь. Каждое утро Бог выражает нам свою любовь по-новому. И этот псалом говорит: пойте новую песнь, как ответ на то новое, что делает Бог. Мы просто не видим этого. Мы не замечаем, как каждое утро Господь стучится к нам, дает нам свет. И в разных ситуациях жизни Он спасает нас. Он работает с нашим сердцем. И если я открыт и чуток, у меня будет каждый день причина для воодушевления. Каждый день найдется человек, кому я смогу передать эту новость, которой я горю. Вопрос в том, сам ли я горю этим? Живу ли я Евангелием? Понимаю ли я, что и сегодня Бог проявляет свою милость, терпя меня грешного, прощая до сих пор мой грех, делая меня лучше, и что я нуждаюсь в благодати? Вот для чего вечеря. Не правда ли мы приходим совершать эту заповедь, и в ней нет ничего нового, нет ничего нового ни в хлебе, ни в вине. Но когда мы вспоминаем о том, что сделал Господь когда-то, и о том, что делает сегодня в моей жизни, вот тогда мы начинаем воодушевляться. Вот тогда мы снова и снова переживаем Евангелие. Нам нельзя жить только одним прошлым. Если жить одним прошлым, то нет настоящего. И люди, которые имеют семьи, знают этого. Ну, глупо жить первым годом своей супружеской жизни. Просто вот когда-то это было. Если это то, что называется любовью, то нет. Но если моя любовь — это как дерево, которое расцветает, где я подливаю под него воду, где я питаю его, где я забочусь о нем, тогда со временем она расцветает и становится глубже, еще более романтичней, еще более преданней, еще более зрелой. Вот так с Богом. Не оставайтесь в этом простой надежде, что одно событие в моей жизни, оно вдруг будет сопровождать меня всю жизнь и наполнять меня. Ищите Бога каждый день. Живите Евангелием каждый день. Писание говорит о том, что любовь может расти, близость может укрепляться. И поэтому Бог не остался в прошлом. Он продолжает свои чудеса и сегодня.